информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Прямой эфир программы «Главное вовремя». Мы продолжаем. И специально приглашенный гость у нас в эфире. И это, во-первых, Павел Садков, заместитель главного редактора.
Так специально уже пригласились. Здравствуйте.
Ну, да, сам пришел. У нас же Мария Бочинина здесь.
Да, доброе утро. Михаил Антонов тоже здесь.
И, как мы и обещали, Игорь Ларионов в студии. Игорь, здравствуйте. Приветствую.
Доброе утро. Очень рад.
Советский и российский хоккеист.
Очень рад вернуться опять в студию «Комсомольской правды». Это прошло несколько лет, когда я здесь был. Так что сегодня с удовольствием буду вашим гостем и готов ответить на все вопросы.
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, человек, который собрал, по-моему, один из трех все абсолютно титулы мирового хоккея, включая юношеские чемпионаты мира, молодежные. Да, это потрясающие достижения, но не... И действительно, ну, абсолютный кумир. Вы сказали, не называй себя Игорь Николаевичем. Вот в данном предложении я скажу, Игорь Николаевич, спасибо вам, потому что абсолютный кумир, человек, один из величайших хоккеистов в истории человечества.
Спасибо.
А теперь уже, Игорь, у меня к вам такой вопрос. Вы приехали в Россию, приезжаете достаточно, ну, не скажу, что очень часто, не знаю, как вам это кажется, у вас какое ощущение, вы часто появляетесь в России?
Ну, вы знаете, если говорить там, 5, 6, 7 раз, то это довольно-таки часто.
Регулярно, вот.
Регулярно. Регулярно.
Наверное, правильное будет слово, да, регулярно. И поездки, так скажем, ну, как 7-8, там, 10 дней такого плана, потому что, ну, график очень плотный, потому что он связан, допустим, и с хоккеем. Сейчас, это, скажем, все мысли связаны с тем, чтобы как, помочь, ну, как дать возможность, чтобы узнали о новом проекте, ресторан, который «Bar & Grill» на Профсоюзной улице 76. Это первый, скажем, такая, скажем, проект, который начал свою жизнь буквально в пятницу, было открытие, вот, это, так скажем, спортивное, ну, не то, что спортивное, скажем, кулинария, спорт и...
Ну, скажите, вино.
И вино, да, да, но в этом плане, да, но я говорю о том, что, по большому счету, это вот именно то, скажем, мероприятие, которое сейчас пока вот именно приоритет отдан ему в этой поездке.
Скажите, вот я, насколько я знаю, ресторанный бизнес, вообще история такая очень... По-моему, Дмитрий Нагиев говорил: ребят, я открыл ресторан и понял, что я его закрою, потому что если я не нахожусь там 24 часа в сутки, в итоге я окажусь в большом минусе. Ну, потому что за всем на все надо контролировать, всем надо управлять. У вас, ну, вряд ли вы этим занимаетесь. У вас есть человек, который...
Да, ну, логика есть в этом, да, потому что это как, допустим, коллектив или хоккейная команда, где я провел свою жизнь и до сих пор ее провожу. Когда ты занимаешься командой, занимаешься людьми, то есть занимаешься и в конечном итоге хочешь получить успех, ты должен находиться именно там и понимать каждую деталь. Вот. Но в этом плане у меня довольно хорошая команда людей, с кем я работаю. Вот. У нас очень сильный подбор персонала, который работает в ресторане, включая шефа, включая барменов, официантов, вот, и менеджеров, которые принимают гостей. Вот. И, конечно, безусловно, значит, наверное, главная часть всего того, что в этом ресторане есть, это то, что атмосфера. Вот атмосфера, которая, как скажем, гармонично соединяет спорт, вот, общение людей, вот, и плюс, ну, скажем, разные поколения молодежь, там люди постарше, вот, конечно, высокая кухня, потому что, если мы говорим сегодня о спортбаре, это обычно идет...
Пиво, чипсы,
сухарики. Картошка фри, да, или чипсы, да, там, пиво и так далее.
Все здоровое питание, которое есть.
На самом деле, это был акцент расставлен с самого начала, потому что я сказал, что мы не можем уйти от того, что, если, допустим, мое имя, моя репутация, здесь должны быть правильные люди, которые, значит, скажем, будут разрабатывать именно то... ту еду, которая мне тоже интересна, потому что это, безусловно, должна быть правильная еда. Вот, и здесь шеф, который сегодня, наверное, один из самых талантливых молодых поваров, наверное, в Москве, в России, Миша Кощеев, который именно вот стоит, как говорится, за бортиком и руководит этой командой, поэтому... Плюс еще, конечно, большое количество мониторов, где люди могут прийти посмотреть любой вид спорта, допустим, хоккей, КХЛ, борьбу, бокс, футбол, европейский.
Это такая мужская берлога, куда можно сбежать от жены, которая хочет смотреть сериалы, телевизор.
По большому счету, я вчера смотрел, как раз было синхронное плавание.
Сбежал от жены посмотреть синхронное плавание. Чтобы не уронить
себя.
Игорь, скажите, а это эксперимент все-таки? Это вы пошли на риск или есть бизнес-план, бизнес-проект? Вот правильно сейчас Дима сказал.
Спасибо за Диму.
Да, про Диму Нагиева Павел сказал, что который закрыл ресторан, потому что мне такое ощущение, что вы любите экспериментировать, потому что ваш отъезд, например, в конце 80-х, это тоже своего рода был такой риск. И вот сейчас с открытием ресторана это не риск?
Вы коснулись правильно, между прочим, вот такая вот она тонкая такая, скажем, материя или тема вот именно вашего вопроса, потому что на самом деле я всегда, значит, старался импровизировать, то есть уходил за рамки того, что, значит, ну, какого-то, скажем, какой-то структуры, вот, как в игре, так и в жизни. Поэтому в этом плане, конечно, это, скажем, какой-то, ну, скажем, своего рода эксперимент. Но, с другой стороны, значит, это продуманный план, потому что сегодня, так как мы посмотрели то, в нашей команде, то, что, ну, нет таких заведений в Москве, ну, скажем, они есть, конечно, много, большая конкуренция, безусловно, но вот именно этого сегмента, где спортсмены, которые, ну, довольно-таки известные, открывают какие-то места, где можно провести время, отдохнуть. Поэтому в этом плане мы пошли на это, посмотреть, как все пойдет. Вот, и пока, скажем так, вот, ну, делать выводы рано, потому что я обычно делаю выводы после первых там 3-5 матчей, когда смотришь хоккей там, или об игроках. Здесь тоже пока рано. Но начало хорошее. Вот, я надеюсь, что оно, скажем, будет стабильным и в конечном итоге успешным.
Игорь, скажите, а вот открывать бизнес у нас в стране, ну, с учетом финансового кризиса, там понятно, что есть и санкции, но есть, ну, сложности экономические, да, реальные, объективные. И Америка, где все, слава богу, под бизнес подстроено, да, то есть все. Легче здесь или легче там?
Ну, в этом, скажем, значит, как скажем, и подход к этому, потому что обычно ты начинаешь двигаться вперед тогда, когда все внизу. Это самый основной, значит, закон, скажем, инвесторов, вот, и людей, которые успешны в этом мире, такие как Уоррен Баффет и так Рокфеллер, которые начинали, когда все было плохо, вот, и они, большая была паника, но они с холодной головой начинали двигаться вперед, поэтому в этом плане, ну, я не вижу то, что на самом деле все так плохо, потому что, ну, я люблю, потому что у меня много друзей-рестораторов, с кем я общаюсь, посещаю многие рестораны, когда приезжаю, там, да, особенно в вечернее время, так, или там с утра попить кофе, там, в кофемании, например. Вот, и в этом плане я вижу, что народ как ходил, так и ходит. То есть в любом случае жизнь продолжается. Вот какие бы ни были трудности, наша страна, наши люди, они, скажем, толерантны, то есть выдерживают любые трудности.
А
вот,
вы сами готовите
и
дома?
Не забывают. Вы знаете, я готовлю, да. Вы знаете,
а
я, ну, обычно, скажем, в моем рационе, скажем, все простое, потому что, ну, естественно, утренний завтрак – это не проблема, там, кашу сделать, там, потому что я стараюсь так придерживаться именно здоровой еды, вот, кашу там или, допустим, омлет, вот, такого
плана.
А если
чисто мужское блюдо, знаете, как кто-то к мангалу не подпускает, кто-то к ухе, вот вы к чему женщину не подпустите?
Семья Ларионов, на барбекю собирает?
Барбекю – это мое, естественно, да, там и рыба, вот, и там, допустим, стейк там или курица, допустим, шашлык. Вот это, конечно, мое, да, безусловно. Вот, а так салаты, конечно, которые я люблю делать.
Которые резать надо. Нет, это не мое.
Не-не-не.
Можно.
А, вы знаете, сегодня так мир устроен, что ты просто получаешь... Ну, что надо порезать, конечно, помидоры, огурцы, а все остальное, там, допустим, там, руколу там, и остальные травы ты покупаешь в органическом супермаркете, начинаешь их миксовать, получаешь, берешь потрясающее качество оливковое масло и бальзамик винегар, и получается довольно-таки интересный салат.
Мы уже хотим есть.
Здесь нам пишут: профессору респект и уважуха, спасибо, мастер. Вы можете присылать свои сообщения. У нас в гостях Игорь Илларионов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, Viber и WhatsApp.
8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702.
И вот здесь совершенно потрясающий вопрос, на который Игорь обязательно ответит через несколько минут после небольшого перерыва. Как удалось не потеряться после развала Советского Союза и обрести себя, и доказать, что жизнь после спорта существует? Вот на эту тему поговорим сам. Самое ближайшее время.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Игорь Ларионов у нас сегодня в гостях, Мария Баченина, Павел Садков.
Михаил Антонов тоже здесь.
А я здесь смотрю, вот тот самый Ларионов гриль энд бар, или гриль бар Ларионова, мне так проще называть. Прекрасное фирменное блюдо. Ты видел, Паш? «Пятерка Ларионова» называется. Куриные крылья, тигровые креветки, луковые кольца, кальмары, гриль, картофель фри.
Слушай, я вас умоляю, ну хватит про такую вкусную еду.
Тут килограмм весит, вот это все. Это килограмм весит.
Нет, слушайте, но, понимаете, вы не, многие не понимают, в чем юмор.
«Пятерка» была массивной, на самом деле, поэтому блюдо должно быть массивным.
Игорь всегда прекрасно выглядел. То есть подтянутый, вы играли до рекордного количества лет. И мне кажется, было ощущение, что вы могли играть и дольше.
Что вы бессмертный.
Процесса, да. Сейчас, да, сейчас мы предложили сливки, вы от сливок отказались, потому что это уже нарушение режима. Поэтому все вот эти роскошества ресторанные, конечно, звучат как таким...
А написано «одна из любимых закусок», Игорь, между прочим.
Не, ну любить и есть разные вещи, да, наверное?
Ну, вы знаете, всегда есть, как говорится, место для того, чтобы где-то отойти в сторону, попробовать что-то такое, скажем, ну, нельзя быть, скажем, слишком жестким по отношению, допустим, к еде, но, естественно, должна быть мера во всем. Поэтому иногда приходится... Ну, отойти в сторону, как говорится, попробовать какие-то блюда, которые, может быть, они слишком калорийные, но, с другой стороны, в этом и есть, как говорится, как мы начинали говорить, что уйти, как говорится, за рамки того, что к чему ты привык, и что-то попробовать другое.
А вот как наши футболисты уходят в отрыв такой, вы знаете, и это все обсуждают?
Вы знаете, футбол такая очень тонкая тема. Мне не хочется, значит, быть экспертом, потому что я люблю футбол.
Любите?
Я очень люблю футбол. Я смотрю его, я посещал последние 3 года, я посещал 3 английские команды, так скажем, таким частным визитом. Вот это Саутгемптон, Манчестер Сити и Арсенал. То есть цель была посмотреть разницу подготовки, разницу, значит, подходе к делу, то есть разницу в воспитании и развитии игроков. То есть мне это было интересно. Вот, и поэтому я знаю, что такое, скажем, футбол большого уровня. Вот, и сегодня быть одним из критиков нашей сборной я не хочу, потому что, как бы я ни говорил, но это не моя профессия.
А вы с детства увлечены футболом? С детства вы увлечены футболом?
Ну, безусловно, да. У нас же всегда как хоккей пересекался с футболом. Я сам играл в футбол.
Вот, почему я и спрашиваю. Да. Вы никогда мальчишка не жалели, ну, юношей, подросткам, что почему я не футболист?
Я и хотел сына отдать футбол, честно говоря. Но в Детройте у нас, к сожалению, футбола такого не было. Есть американский футбол, есть бейсбол. Сейчас он стал набирать силы, очень, причем сильно и очень быстро. Вот. Но футбол практически я играл всегда в межсезонье. То есть я играл в команде, играл в футбол. То есть по окончанию сезона в конце марта, начало апреля и до практически сентября. Поэтому в этом плане я и сегодня я смотрю английскую премьер-лигу постоянно. То есть я знаю текущую ситуацию, кто и где и как. Тем более мой товарищ, который президент клуба Саутгемптон, Ралф Крюгер, вот, у кого я первым, значит, был, посетил его клуб, там 4 дня провел с ним. То есть я знаю ситуацию. И Манчестер Юнайтед, которая, в принципе, как скажем, в моем сердце, потому что я за нее давно болею, за эту команду. Вот, и судьба Фергюсона, и Эрика Кантона, когда кто-то играл, это, вот, как скажем, я один из тех поклонников «Красных дьяволов».
Ну, а кем тогда быть проще, хоккеистом или футболистом?
Ну, вы знаете, безусловно, моя карьера была связана с хоккеем, вот, и весь, как скажем, весь успех, который был связан это с нашей командой, с национальной командой тогда Советского Союза. Вот. Дальше была вторая часть карьеры в Северной Америке, поэтому, конечно, хоккей – это то, что я знаю лучше всего.
Ну, на самом деле, я думаю, вот Маша хотела спросить, переформулирую твой вопрос, скажем так. Есть уже легенда, как гуляют футболисты. В хоккее тоже по-разному было. Там воспоминания вашего поколения и поколения чуть раньше, чуть позже читали, да? Вот как вы в этом... Ну, как удержаться, да, там, не спиться, там, не сойти с ума от денег, от...
Звездная болезнь,
ну,
слава.
Ну, это да, это на самом деле это испытание, да, испытание. Здесь обычно окружение людей, с кем ты, сегодня в этом мире, когда, через там 3 секунды выходит в Инстаграм или Снэпчат, когда твоя фотография облетает весь мир, где ты находишься. Я привожу пример, когда в 84 году мы проиграли Кубок Канады в полуфинале канадцам в Калгари. Вот, мне удалось покинуть расположение отеля, потому что мы улетали на следующий день. Вот, и канадская команда пригласила провести время в баре, в ночном клубе там, или баре. Вот, и после полуночи мне удалось покинуть и присоединиться к ним, к этим ребятам, то есть до 5 утра. Вот, и ни одного не было, раньше не было айфонов и фотографий и так далее. То есть это все так и осталось незамеченным. Сегодня это все, к сожалению, находится сразу же моментально, потому что весь мир сегодня просто, вовлечен.
Вовлечены?
А?
Вы вовлечены?
Куда деваться? Потому что даже сейчас мы говорили, с Павлом говорили о том, что сейчас едешь по Москве, допустим, смотришь по улицам, и там дети, бабушки, дедушки, там молодые люди, всех телефоны, все имеют какой-то диалог с телефоном.
Хорошо, давайте, да, телефон, это понятно. Итак, сколько людей, которые не пережили развал Советского Союза, завершив спортивную карьеру, не смогли найти себя? Хорошо, что кто-то устроился на тренерскую работу. И такое ощущение, Игорь, что у вас просто была хорошая компания. Я понимаю, что у вас там 10 лет было, в общем-то, выступление в НХЛ. 14 лет. Но, можно было сходить в бар, но при этом-то вас же не зря профессором назвали. У вас как-то и круг вашего общения, ценители вина, искусства. Казалось бы, да, хоккей – грубый спорт, да, особенно эти скорости безумные в НХЛ, да, и вдруг неожиданно вы не потерялись. Благодаря чему? Это семья, это действительно окружение вы такое себе подбирали.
Множество факторов. На самом деле это очень важно оказаться, в той ситуации, предвидеть, что будет дальше. То есть не то, что предвидеть, вы знаете, потому что часть моей карьеры была связана именно с Советским Союзом, когда ты провел 12 сезонов в Союзе или в России, и находясь на базе, то есть практически за тебя все решали. Но здесь можно было смириться с тем, что было, то есть пойти по течению, либо каким-то образом опять-таки выйти за пределы этой коробки для того, чтобы иметь какую-то связь с жизнью страны, то есть быть в театре, быть в кино, общаться с людьми, общаться с актерами, с кем у меня были хорошие отношения, когда я еще играл в России, то есть переезжая в Северную Америку, естественно, сумасшедший график того, что происходило, потому что ты попадаешь, в такую марафонскую гонку, когда 82 игры, и практически, если ты хочешь быть стабильным и успешным, ты должен понимать, насколько важна самодисциплина, то, что ты делаешь.
Так еще и понимать партнеров, это все-таки еще языковой барьер.
Это вообще сложнейшая тема, потому что мы приехали туда, во-первых, в возрасте мне было 29, там Славе Фетисову было 31, Макарову 31, тогда, когда практически все заканчивали. То есть нужно было обустроиться, понять, местный образ жизни, общение журналистов, телевидение, помочь дома, то есть масса всего, и потом еще адаптироваться к партнерам, на самом деле, к игре, которая была совсем другой, потому что, когда ты играешь в одном звене с такими легендарными игроками, ты уже знаешь, что от них ожидаешь, ты знаешь, что ты можешь сотворить для того, чтобы был гол. В той ситуации, где я оказался, это было все по-другому. У меня было два бугая со мной, слева и справа, два моих крайних нападающих, которые не понимали, что происходит. Они просто мне говорили: ты шайбу забрасывай в зону, в угол площадки, мы там срубим голову, там кого-то убьем.
Почему они не понимали? Вы были с другой планеты,
Получалось так, что, во-первых, есть такое понятие, как драфт, когда команда берет игроков, слабая команда берет игроков, которых посильнее. Да. Я когда приехал в Ванкувер, эта команда была 20-я. тогда в то время была 21 команда в НХЛ. То есть команда была самая плохая. То есть не было игроков такого калибра, которые это могли понимать уровень, интеллект до игры. Вот. И тогда, значит, получалось, мне нужно было адаптировать свою игру, значит, понять этих пацанов, которые со мной играли. Вот, вот. Хорошие ребята, да. Они готовы были там загрызть кого угодно, вот, несмотря на то, что я русский, они канадцы, вот, чтобы охранять, допустим, меня. Вот. Но, с другой стороны, мне хотелось получить какую-то эстетику от игры. Вот, и в этом плане это была, так скажем, такая ломка того, что насколько сложно было перестроиться, тем более не понимая до конца языка, чтобы объяснить им, что я хочу, в конце концов. Но, судя по всему, приходилось делать так вот именно на ходу.
Сейчас понятно, что вот мое поколение помнит ваши игры и 90-е, как все болели за... Это называлось «русские команды в НХЛ». Тем не менее, нынешнее поколение во многом строит свое впечатление о том НХЛ по фильму «Брат 2», где русская мафия, где подъезжает Каспарайтис там, к парню, у которого, соответственно, мафия какие-то деньги вытребует. Вот эти моменты, как они у вас там прошли? Действительно, что вот нечто подобное было? Или насколько все было?
Можно коротко, 20 секунд у нас
было. Я этот фильм не видел, поэтому я не знаю.
Спасибо.
Я жил на западном побережье, то есть в Ванкувере, подальше от Нью-Йорка, там, где, может быть, была какая-то русская мафия. В Ванкувере такого не было. Канада – это немножко другая страна, чем Америка. Поэтому мне это не коснулось.
В Ванкувере была канадская мафия, с которой Игорь не сталкивался. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8-9-6-7-200-97-02. Огромное спасибо, что присылаете благодарности. Я их сейчас все передам нашему гостю. Игорь Ларионов у нас сегодня в гостях. 8-9-6-7-200-97-02.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Встреча в прямом эфире. Игорь Ларионов у нас сегодня. Извините, да, Игорь, легендарный. Ну, я, это куда от этих прилагательных деться? Действительно, легендарный хоккеист Павел Садков, Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
И ваши вопросы 8-9-6-7-200-97-02.
Кстати, как вы относитесь вот к этому, ну, к славе, к этому всеобщему узнаванию, там, фотографированию постоянно?
Ну, я скажу честно, что я, так скажем, стараюсь быть в тени. То есть это часть жизни, вот, и в любом случае я такой же, как и все, поэтому для меня практически я не делю людей там на расу, там, на национальность и так далее, то есть я, ну, как так меня воспитали, так я прошел, как скажем, свою спортивную жизнь, то есть по отношению к людям для меня это очень просто, поэтому я так стараюсь не мелькать на экранах так слишком часто, вот, и делать свое дело, порой много раз отказываюсь от того, что, допустим, много просят интервью и так далее, поэтому стараюсь, чтобы сейчас, когда я уже закончил, то должна идти речь уже об игроках, с кем я работаю, а не обо мне. Потому что, ну, моя, скажем, доля в том, чтобы помочь этим ребятам вырасти, то есть обрести себя, вот, направить их, чтобы они избежали каких-то ошибок там по жизни и так далее. Вот. Но это такая сложная работа, как, скажем...
Сколько у вас сейчас воспитанников? Ну, как воспитанников?
Игроков, ну, не так много. Я в этом плане, ну, если так говорить... Так приблизительно, может быть, человек, наверное, так 20. 20 игроков, то есть там 5 человек в НХЛ, вот, 8 человек в КХЛ и подрастающая молодежь, которая сейчас поднимается. Потому что для меня важно не количество, а качество. Потому что я не стараюсь, скажем, слишком много всего говорить, обещать и так далее, потому что это тяжелый труд.
Что вы им говорите про деньги? Вот самый важный момент. Да?
Снял с
языка вопрос. Все говорят о том, что сейчас молодежь сходит с ума от бешеных денег, которые трудятся в хоккее. Мы знаем зарплату КХЛ, мы понимаем, что это круто.
Ну да, деньги, это они приходят очень трудно, но очень легко уходят. Здесь очень важно понимать, значит, иметь холодную голову. Надо думать о том, что будет завтра, уже начиная с детства, скажем, с молодого возраста, потому что тяжелый вид спорта, скажем, брутальный, потому что мне повезло, что я отыграл так долгую карьеру. Да. Вот, и в этом плане ну, многие заканчивают раньше, допустим, молодыми людьми. То есть там и сейчас сотрясение, там, и плечи, и колени, и спина, и так далее. То есть эти вещи, которые ты должен заранее знать, что когда-то всему придет конец. Поэтому ты должен понимать, что еще в жизни у тебя будет. То есть в этом плане всегда советую то, что сегодня, значит, допустим, там 10% вашей, значит, зарплаты должно, значит, уходить туда, чтобы его не трогать.
Игорь, скажите, а я вот просто знаю родителей сейчас, которые вот им рекомендуют ребенка отдать в легкую атлетику. Им говорят, у него все данные, да, у него... Они говорят, а мы в хоккей хотим, потому что там более денежно. То есть вырастет, да, тут же его на драфт поставят, он, может быть, в НХЛ будет играть. То есть родители уже сделали свой бизнес-план вот на...
Ставка родителей.
На, да, ребенка. И я не знаю, срабатывает эта ставка или нет. Мне просто интересно сейчас провести параллели. Воскресенск, да, легендарный химик Воскресенский. Я не знаю, у вас это просто с детства было увлечение? Или вас тоже через «не хочу» отдали? Нет, у вас была склонность, я не знаю, нет, к тромбону?
Я считаю, что Воскресенск – это как маленькая Канада, где каждый мечтал играть в хоккей. Другого не было. Допустим, химический завод, вот, где все работали, и хоккейная команда, которая играла против ЦСКА и Спартака. То есть город жил хоккеем. Поэтому все мечтали быть хоккеистами. Вот, но думать о том, что это будут какие-то деньги там, и, скажем, большие будут заработки, в то время даже мысли не было. То есть ты выходил, ты шел в школу с утра, значит, там 4-5 классов обучения, домашняя работа, затем бульон с этими спончиками из домовой кухни. Вот, и потом на коробку там хоккей гонять, допустим, до вечера. Поэтому сегодня все поменялось. Сегодня, естественно, пресса и интернет, и медиа, и так далее пишут о том, какие машины, какие, значит, зарплаты, какая, значит, какие там девушки и все остальное. Поэтому родители уже решают за ребенка, что это будет, наверное, правильно, что он пойдет в хоккей, что он через там 5, 7, там 10 лет будет Овечкиным или там Малкиным.
А вы помните свой первый чек? Тогда карты еще не было. Чек, который получили в Ванкувере, да, вот вы отыграли. Вот, я не знаю, некоторые под рамку его кладут. Вы что, вы отнесли в банк?
Некоторые машину покупают.
Я понимаю, что это немножко личный вопрос, но тем не менее, да, вот он чек, вот он получил. Вы понимаете, что сумма, ну, хорошая по сравнению с Советским Союзом, откуда вы приехали?
Я скажу такую вещь, значит, отыграв 12 сезонов в нашем хоккее, в российском, я приехал в Северную Америку, у меня было, скажем, состояние $5000 на тот период. Двукратный олимпийский, четырехкратный чемпион.
По советским меркам огромные деньги.
Богатый человек по советским.
Да ладно, доллар 63 копейки тогда стоил. Узнаем,
8, да, ну 9-8. В то время, да, это 89-й год. Вот, приехав в Северную Америку, я понял, что за все нужно платить. Налоги, значит, налог на недвижимость, налог на покупку и так далее. Вот, и получаешь ты практически полчека. Вот, и когда, конечно, я получил, безусловно, это... Получаешь ты всего 6 месяцев в году. Вот. То есть нет такого, как, допустим, в России, как в КХЛ, ты получаешь зарплату там, в течение всего года. То есть ты получаешь деньги с начала сезона хоккейного, именно не тренировочного лагеря, а именно вот с 15 октября приходит тебе первый чек, самый маленький. И он, значит, разделен, значит, на 12 чеков до середины апреля. Вот. Все остальное время ты без денег. Ты должен понимать, насколько это важно, это, вот, как скажем, чувствовать то, что ты получаешь, какой-то налог и так далее.
Никакого 5-го, 25-го числа никаких авансов,
13-х зарплат.
И так ты и живешь. Поэтому, ну, первый, безусловно, конечно, когда получаешь первую какую-то сумму денег, это, да, это сразу же мысли много. Что купить? А что вот я? Вот там, значит, допустим, там машина. Там сегодня молодежь сразу смотрит на лошадиные силы, которых я не разбираюсь. Мне нравится. Моя первая машина была в Ванкувере, это была Honda Civic. Это машина за $11000.
Но она до сих пор существует.
Да, я был счастлив этой машиной, потому что вот таким образом я не стал, значит, прыгать в эти большие дорогие марки, потому что для меня были другие приоритеты. Надо было играть в хоккей, надо было кормить семью, надо, чтобы устроились все, чтобы чувствовали себя комфортно.
Ну вот я сейчас рассматриваю фотографии из советского прошлого и смотрю, очень трогательная фотография, где вы с Анатолием Карповым играете в шахматы. 84-й год.
Не отправьте, пожалуйста. У меня такая была.
Кто выиграл?
Кто выиграл, да?
Я думал, что я хороший шахматист. в то время, да. Ну, Анатолий, по-моему, дал мне, если не ошибаюсь, по-моему, 15 или 17 ходов.
Это много,
продержаться. Серьезно, да?
Он крепился из последних сил.
Но вы знаете, потом, значит, я на этом отыгрался. Вот, когда уже в Детройте, когда мы в большой поездке, допустим, во время там плей-оффа Детройт-Анахайм, там, Лос-Анджелес, вот, я так как завлек там ребят с шахматами, вот, и я играл против ребят, скажем, Брэнда Шенахен, там, Стив Азерман, которые пытались, значит, играть в шахматы, вот, у меня даже были часы, которые, да, я давал себе там, допустим, 3 минуты, а Шенни давал ему 25, чтобы другие поиграли, вот, но это, естественно, заканчивалось всегда в одну сторону, вот, но потом в поездке в Феникс, когда мы приехали играть с Фениксом, вышел из отеля, пойду, говорю, попью кофейку в Старбаксе, а там, значит, книжный магазин, думаю, ну, пойду посмотрю, там какие-то новинки, там, и так, музыку и так далее. Смотрю, Шенахен стоит, значит, смотрит книгу «Шахматы для дураков». Я так подошел к нему, я пытаюсь найти какие-то элементы защиты, как играть против тебя. Я говорю, ну да.
Ну попробуй.
Попробуй, да.
И скажите, а вот, ну понятно, не могу не спросить про ЦСКА. Большая часть вашей карьеры связана с этим клубом. Разные были ситуации, связанные с этим клубом. Тем не менее, сейчас какие чувства к этой команде?
Ну как, это, как вы сказали, это громадная, скажем, массивная часть моей карьеры. Вот, во-первых, победа. Во-вторых, этот элемент игры, который мы стали демонстрировать, вот, который, скажем, охватил в то время хоккей, мировой хоккей, то есть это звено, которое было создано. Вот, и именно тот, скажем, та импровизация, то отношение вот к игре, тот, значит, уровень игры, который сегодня все говорят Барселона, вот этот футбол, который играет сегодня, мы играли в то время, то есть 81 год, когда начиная с 81 года по 89 год, то есть 8 сезонов, именно те чувства, конечно, это, наверное, самые лучшие, которые могли быть, поэтому, естественно, хочется видеть сегодня какое-то продолжение той игры, значит, того мастерства, той легкости, значит, то, скажем, той эстетики, опять-таки, игры, когда ты играешь, делаешь на льду любимое свое дело, но приносишь удовольствие именно болельщикам, которые смотрят игру и получают удовольствие от того, насколько игра может быть разнообразной, насколько она может быть тонкой, насколько она может быть интересной, привлекательной, и в то же время это как спектакль, когда ты хочешь, конечно, прийти опять на любимого актера, посмотреть, потому что что-то всегда ты ожидаешь необыкновенное.
Поэтому... Вот не могу не спросить про Виктора Васильевича Тихона, но тоже много было при жизни разговоров, каких-то, ну, уколов. Сейчас, по прошествии определенного времени, раз, ну, понятно, что Виктор Васильевич нас покинул. Ваше отношение к этому человеку, к этому тренеру?
Вы знаете, человек, скажем, высокого, скажем, отношения к труду, к своей профессии, вот, то, что меня, скажем, всегда беспокоило, это отношение, именно вот немножко другая часть, скажем, хоккея, это вот человеческие отношения, которых практически никогда не было. Вот. Но я понимал, что он по-другому не знал, по-другому не мог по-другому делать, потому что он был в этой стране воспитан, вот, и к сожалению, так себя и вел. Там, почему я и практически... пошел, скажем, не то что на конфликт, а именно хотел просто достучаться именно до общественности, понять, насколько все-таки мы люди, мы, скажем, не звери, там, не животные и так далее. Поэтому в этом плане хотелось какую-то часть свободы, именно какую-то часть какого-то уважения, которое я и получил в Северной Америке, отыграв там 14 сезонов.
Многие наши игроки последние...
Да, полторы минуты просто, да.
Говорили о том, что и футболисты, и хоккеисты как раз в конце 80-х, начало 90-х, что их обманывали, когда они уезжали за границу. Неправильные контракты, незнание каких-то
было
элементарных.
Дело, было дело, да.
У вас же тоже не очень гладко, да, прошло в начале.
Да, если вкратце сказать, то контракт, который был подписан тогда через Федерацию хоккея и Совинтерспорт, конечно, это просто, ну, были кабальные условия, которые тогда... Вот, ну, дело не в том, даже я был готов уехать, но при подписании контракта я попросил людей, которые сидели, значит, с нашей стороны, что деньги, которые они получили за 3 года, там $1 150 000 долларов, должны были потрачены на детский хоккей. Вот, потому что они должны были уйти на... Потому что в то время вообще ничего не было. Ни клюшек, ни коньков. Три года, приезжая обратно в Россию после сезона в Ванкувере, я пытался найти, значит, след этих денег, так и не нашел.
Ну, вот, как грустно,
да. Да, это вот таким образом. И 3 года мне никто из них не позвонил, не поинтересовался, как мои дела. Но они позвонили мне тогда, когда я закончил контракт годичный, когда Ванкувер меня хотел подписать опять. Вот они приехали в Ванкувер, и меня набрали, что вот мы здесь, хотим опять поучаствовать в переговорах и помочь подписать контракт. Я сказал, ни копейки, ни цента, все.
У нас 10 секунд осталось, Игорь Николаевич. Спасибо, что были сегодня с нами. Здесь один слушатель написал: слушаю интеллигентнейшего человека, а чувствую, что в душе он рокер. Рокер Игорь Ларионов.
Люблю очень рок.
Вот,
люблю,
да, вот. Большой спасибо, спасибо, что спасибо, были сегодня да. с нами.
Спасибо,
низкий огромное. Поклон.
Спасибо.
Игорь Ларионов в эфире программы «Главное вовремя».
«Комсомольская правда». «Главное вовремя». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.